Владимир Галактионович Короленко, художник Алымов. Из рассказов о встречных людях. Часть первая. Солнце уже село за синие вершины береговых гор, когда наш пароход, гулко шлепая колесами, прошел так называемые «Самарские ворота» и пошел «Жигулями». Публика толпилась на правом борту, разглядывая в бинокли причудливый царев курган, точно каравай хлеба, разлегшийся в широкой лощине. Вот и он остался позади, затягиваясь холодноватую вечернюю мглою. И шум пароходных колес отдавался близким эхом от подступившей к самым бортам Соколовой горы. Стрела бежала из всех сил против течения. В то время отчаянные гонки пароходов были на Волге самым обычным явлением. Поволжские газеты были полны негодующими описаниями всевозможных столкновений, поломок и аварий. А порой какой-нибудь особенно громкий взрыв котла, сопровождаемый человеческими жертвами, отдавался отголосками даже в столичной прессе. Но ничто не помогало. Пароходные расписания были составлены таким образом, что с каждой значительной пристани отваливало одновременно по нескольку пароходов. Стоило раздаться свистку на одной из пристаней, как тотчас же гудели другие. Капитаны, угрюмо посматривая на соперников, торопили погрузку. Пароход отваливал за пароходом, и дымок за дымком исчезал в речной дали, точно летящие в перегонку птицы. Все дело было в том, чтобы первому достигнуть следующей пристани, где уже нетерпеливо дожидаются толпы пассажиров, вглядываясь навстречу. Стоило показаться из-за извилистого яра первому дымку, первой мачте, первому флагу, лишь только первый торжествующий свисток прокатывался над безмолвной рекой, как уже на пристанях начиналось движение. Публика сразу узнавала победителя и тянулась к одной пристани, на которой весело взвивался флаг. Все это было, пожалуй, довольно интересно и красиво со стороны, но на этой почве разыгрывались порой безобразные и даже трагические эпизоды. Случалось, что в пылу состязания противники кидались друг на друга, точно в морской баталии. Теперь за нашей стрелой гнался коршун. Оба парохода были неважные, и у обоих силы были почти равны, поэтому состязание имело характер особенно напряженный и неприятный. Команда была сосредоточена и зла, капитан неприветлив, публика скучна и недовольна. Коршун то и дело наседал на нас. И перед каждым перекатом, где мы поневоле замедляли ход, его нос среди белой пены появлялся вплоть за нашей кормой. Тогда стрела начинала рыскать, загораживая узкий фарватер, и капитан советовался с лоцманами. Его тактика состояла в том, чтобы каким-нибудь способом отжать соперника на мель. Такие же христианские намерения до очевидности ясно обнаруживались и в тактике противника. Порой капитаны вооружались рупорами и обменивались такими сочными и здоровыми непечатными приветствиями, что, казалось, вся пустынная река, сжатая с обеих сторон зелеными горами и темными ущельями, внезапно оживала. Как будто в каждой лощине и вблизи, и вдали, и вверх, и вниз по течению стояла по такому же капитану с рупором, и все они обстреливали узкое русло своими гулкими ругательствами. Порой с какой-нибудь отмели или с встречного каравана отделялась лодочка и робко выбегала на русло. С лодочек махали картузами и платками, прося, очевидно, захватить пассажиров. Но пароход только отмахивался и летел дальше, сердито качая лодку разбегавшимся валом. Можно было видеть, как злополучные пассажиры повторяли ту же попытку и с таким же успехом назади. Коршун тоже проносился мимо, и лодочка опять сиротливо направлялась к берегу или к каравану барок, тянувшихся между пустынными берегами. Наконец коршун начал сдавать. Может быть, машинист был более осторожен, или публика более настойчиво грозила протоколом, но только коршун отстал и долго шел, прижимаясь к крутояру, так что казалось, будто он бежит по самому берегу. Правда, порой он отделялся от гор, выказывая намерение кинуться на перерез, и вообще держался на стороже, карауля каждый промах противника, но все же расстояние между пароходами понемногу растягивалось, и напряжение гонки слабело. На мачтах зажглись огни, так как день, видимо, угасал. По временам на длинных прямых плесах нам еще видно было солнце, висевшее в пылающем багровом облаке, насыщенном огнем и золотом. Но сзади нас догоняли холодные сумерки, быстро поглощавшие все краски угасающего дня. Сумерки же выползали на реку из-за каждого уступа, из каждого ущелья, ютились в молчаливых расщелинах и долинах, спускались неуловимой для глаза сеткой сверху. Река в этом месте удивительно молчалива и пустынна. Кое-где клок тумана под болотом, кое-где дымок деревеньки или новая труба затерявшегося в «Жигулях» алебастрового завода. Кое-где рыбацкая лодка и костер на песке. И опять безлюдие, тишь, мерное колыхание реки, чуткое эхо, смена синих и зеленых теней и какие-то неясные, неуловимые, но манящие и беспокоящие воспоминания, реющие в сумерках над великой рекою, колыбелью нашего русского романтизма. Вскоре угасли и пылающее облако, и Волга. На закате недолго тлели еще несколько узких облачков, но и они быстро остывали и меркли. Река похолодела, потемнела, черта берега исчезла и потерялась между темными силуэтами «Жигулей» и повторившим их в задумчивой реке колеблющимся отражением. Казалось, вершины опрокинутых гор тихо дремлют внизу, а между ними узкой полоской светится там, в глубине, другое, далекое, угасающее небо. Только порой колыхание и трепет, пробегавшие по заснувшей поверхности, взламывали этот мираж, отделяя неподвижную действительность от хрупкой иллюзии. И все это тихо выступало из сумрака, надвигалось, проплывало мимо и поглощалось мглой назади. Было что-то почти томительное в этой немой, чарующей красоте, заснувшей или мертвой. Какие-то бесформенные образы вставали, теснились, дразнили чуткое воображение и проносились, не давая ни разгадки, ни удовлетворения. Волга, Волга! Есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, неопределенное и, однако, необыкновенно сильное, неясное и, однако, замечательно цельное, которая охватывает душу только на ее просторе. Вся печаль и все обаяние родной земли, вся ее скорбная история и ее смутные надежды нигде не овладевают сердцем так полно и властно, нигде с такой щемящей настойчивостью не просят образа и выражения, как на Волге, особенно в тихий, сумрачный, немного мглистый вечер с догорающим закатом и с надвигающейся из-за дальних вершин холодную, темную, быть может, грозовую тучей. Часть вторая. Однако несколько дней среди молчаливых красот волжского пейзажа все-таки утомляют. Слишком мало определенных впечатлений и слишком много неясных, туманных, призрачных, не успевающих пробиться к сознанию. Точно та самая дымка, что заволакивает волжские берега, ложится также на воображение и на сердце. Что-то в ней шевелится и мелькает и дразнит. Но что именно, сказать трудно. А пароход все идет, все так же глухо шумит машина, все так же тянутся берега, и маленький плавучий мирок двигается, весь обвеянный, особенной, щемящей скукой. В этот вечер я долго не мог найти себе места и шатался по пароходу. В третьем классе при слабом свете между колонками и тюками товара виднелись обычные фигуры и слышалось жужжание обычных разговоров. И воста, например, в виде змея от земли и до небеси. На небеси жена рождает младенца, а змей, прострейся, его поглотите. И, увидевши гадину ангел, в первом классе ужинает какой-то желчный господин, страдающий печенью и предпринявший поездку по Волге для здоровья. Запах рыбной селянки гонит меня и из второго класса, где несколько молодых людей пьют пиво и играют в карты. На галереях видны полоски света из окон, за которыми тоже пьют чай или ужинают.